Здравствуйте, дорогие телезрители! Еще на пару-тройку наших христианско-просветительских телепрограмм имеется видеоматериал из публичных выступлений отца Георгия Кочеткова, православного миссионера, на открытых встречах с людьми, готовящимися принять святое крещение.
Относительно языка. Но, к сожалению, было обратное. Именно потому, что на русском языке служили-то только отдельные, это были отдельные редчайшие случаи. Правда, все епископы выразили желание реформ языка или трансформации церковнославянского, доведения его до какого-то более-менее приемлемого вида, или говорили о переводах на русский язык, необходимости этого. Тем более, что это делалось не в 13 году, начался этот процесс, простите, с 18 века. В конце XVIII века начались первые переводы. Вот канон Андрея Крицкого, первый перевод был еще в конце XVIII века сделан. Я имею в виду Великий Покаянный канон, если вы знаете. И никогда не прерывалась эта работа. И, к сожалению, она не доведена была до конца. Собор, Великий Московский собор 17-18 года, который разогнали большевики, он ставил этот вопрос и уже начал обсуждать. Он немножко не довел до конца, но уже разрешали служить по-русски. Синод разрешал. Вплоть до 1937 года совершалось богослужение на русском языке, пока не взяли последнего священника, не арестовали. В первую очередь уничтожили тех, кто служил по-русски. Из них не выжил никто. Хотя их в 43-м году митрополит Сергий после встречи со Сталином в первую очередь выписал как самых нужнейших ему помощников. Но из них никто до 43-го года не дожил. Это нужно знать. Как говорил один красноармеец, когда грабили церковь большевики очередную, выносили Евангелие, и кто-то ему сказал: «Что же ты делаешь? Это противоречит тому, что там написано». Он говорит: «А я что, знаю, что ли, что там написано? Мы только крышку целовали». Вот если бы люди знали, что там написано, они только крышку бы целовали, не происходило бы с нами то, что происходило в том же 17-м и дальше. Целых три поколения. Вот так. Поэтому ничего не теряется. Церковнославянский не является идеальным языком. Русский, как литургический язык, имеет такие пласты. Я действительно все-таки 33 года этим занимался. И могу вам это сказать определенно. Который ничем не хуже церковнославянского по эстетическим соображениям. По смысловым он значительно лучше, потому что это отрефлектированный, высококлассный, высококультурный язык, который веками уже варился и в философской, и в богословской терминологии, лучше значительно это выражает, чем просто следующий буквально, переводящий слово в слово греческие тексты церковнославянские. Вот. Поэтому у вас просто, видимо, такая, как я думаю, может быть, я ошибаюсь, не знаю, у вас такая романтика по отношению к церковнославянскому есть языку. Но вряд ли здесь она оправдана. Я тоже люблю церковнославянский. Некоторые песнопения я до сих пор, я по-русски не помню, хотя сам переводил, а по-славянски помню, потому что я много-много лет ходил в храм, естественно, слышу все только на церковнославянском, это запомнилось. Но я, безусловно, считаю, что воля Божья в том, чтобы мы совершали богослужение с полным уважением к реальному состоянию всего нашего и церковного, и не очень церковного народа. Вот. Я считаю, что в наше время служить на церковнославянском – это не уважать людей, это не исполнять волю Божию. Вот. Это мое личное мнение, я никому его не навязываю. Кто-то считает по-другому, но мой опыт – за последние 40-45 лет привел меня к таким выводам.
Вскоре отец Дмитрий Вайсбурт, клирик нашего Сретенского собора, продолжит свой разговор о вере и церкви.
Сегодня я постараюсь рассказать еще об одном нашем более-менее современнике, который имеет все основания для того, чтобы почитаться святым, об отце Александре Мени. Ну, это мне будет немножко сложнее, поскольку я с ним знаком не был. Я впервые о нем услышал в связи с его смертью и очень об этом пожалел, поскольку я в то время уже интересовался христианством, ну так, в принципе, и искал человека, который бы мне что-нибудь умное о нем рассказал. Конечно, отец Александр был бы для этого очень подходящим человеком, но вот, к сожалению, я опоздал. Но я знаю многих его духовных чад, в том числе нескольких замечательных священников. Ну, это трудно описать словами, но это все люди какого-то одного духа. По всей видимости, того же духа был и сам отец Александр. Он родился в середине 30-х в еврейской семье, абсолютно неверующей. Но его мать уже тогда интересовалась какими-то духовными вопросами, и ее познакомили с одним оптинским старцем, который в то время скрывался на частной квартире в Москве. Тогда церковь была в полном разгроме, и монаху не было иного возможности продолжать оставаться монахом, кроме как скрываясь, поскольку их отлавливали и отправляли в лагеря. И вот через него она уверовала и крестилась сама, и крестила своего сына, когда ему был один год. Она же научила своего сына вере. Еще в школьные годы он начал участвовать в жизни церкви. И на клиросе, и в алтаре. Когда ему пришло время поступать в институт, это был пик государственного антисемитизма в СССР, начало 50-х. Тогда было и дело врачей, и разгром еврейского центра, и много других безобразий. Поэтому в университет на биофак его не взяли, несмотря на красный диплом и замечательные знания. И он поступил в Пушной институт, который в то время располагался в Балашихе, а вскоре переехал в Иркутск. И он уехал туда. Еще в годы учебы в институте он начал писать свою первую книгу «Сын человеческий». Впоследствии он ее много переписывал, редактировал. Это нечто вроде катехизиса. Всякий, кто хочет что-то понять о христианстве и, в частности, о православии, его смысл, очень рекомендую. В отличие от большинства официальных катехизисов, эта книга изложена вполне современным литературным языком и очень понятно и разумительно. За время его учебы ситуация в стране существенно изменилась. К последнему курсу его еврейство уже никого не интересовало, а вот его христианство интересовало весьма. Дело в том, что Хрущев пообещал публично пообещал показать по телевизору последнего попа. Поэтому государство старалось представить христианство как некое мракобесие, свойственное либо людям очень невежественным, либо сумасшедшим. Поэтому образованных христиан старались, так сказать, как-то задвинуть, никуда их не пускали, не принимали, и никакой, так сказать, возможности себя реализовать для них не было. Поэтому отца Александра с последнего курса института отчислили, опять же, несмотря на замечательные показатели по учебе, и он приехал в Москву. Но поскольку здесь его в церковных кругах уже знали, и знали, что он хочет быть священником, его рукоположили в диаконы и направили служить в один из подмосковных приходов. Тогда он поступил на заочное отделение Ленинградской духовной академии. Это было в то время, наверное, лучшее духовное заведение в Советском Союзе. Причем сдал экстерном экзамены за семинарию. Семинарский курс он осваивал самостоятельно. Вот, а по окончании академии его руку положили в священники и, опять же, направили служить в Подмосковье. У отца Александра был не просто приход. На приходе люди приходят, уходят, так сказать, каждый молится о чем-то своем. У отца Александра была община. Сейчас, к сожалению, приходится объяснять, что это такое. Но это люди, живущие совместной общей церковной жизнью, ну, примерно как одна семья. Здесь каждый каждому не безразличен. Поэтому к отцу Александру приезжали люди не только со всех концов Москвы, но и из других городов. Естественно, это очень многим не нравилось. И отец Александр все время своего служения был в разработке КГБ. Это значит, что за ним следили, ему угрожали, ему, так сказать, не давали возможности ничего делать за пределами своего храма. Но он все время, так сказать, искал новые и новые круги общения. Вот, так что, несмотря на все это, отец Александр встречался с большим количеством людей. Поскольку у него было хорошее образование, то основным контингентом его прихожан, конечно, была интеллигенция. Его даже называли апостолом интеллигенции, потому что люди приходили в церковь. Особенно это все проявилось в 80-е годы, когда произошло такое несколько послабление для церкви, потому что в годы перестройки, особенно советское государство стало нуждаться в улучшении своего имиджа на международной арене, и для церкви дали некоторые возможности. Вот тогда было и празднование тысячелетия крещения Руси, и, в общем, открылись какие-то возможности для священников общаться с народом. Отец Александр этим очень активно пользовался и стал просто выступать публично, значит, на собраниях самых разных людей, студентов, ученых и так далее. Вот это уже вызывало очень серьезную реакцию со стороны спецслужб. Ему неоднократно были угрозы, неоднократно были всевозможные провокации. Он на все это не обращал внимания. Продолжал заниматься и просветительством, и переводами, и активно участвовал в создании Российского библейского общества. Но вот кончилось это все очень печально. В 90-м году, в сентябре 90-го года, когда утром он вышел из дома и направился в свой храм на службу, в таком месте, которое ниоткуда не просматривается, то есть где-то в темном углу, на него напал кто-то, точно даже неизвестно кто сейчас, и ударил его топором по голове. Отец Александр смог повернуть назад, направиться к своему дому, но добраться до дома не сумел и около калитки умер. Причина этого могла быть, естественно, только его миссионерская деятельность. Никаких других врагов у отца Александра не было и быть не могло. Даже его враги не отрицают, что убит он был вот именно за это, за свою веру, за свою миссионерскую деятельность. Поэтому я лично поминаю его в своих молитвах как священномученика. Но даже если бы он не отдал свою жизнь за веру, то, наверное, у него были бы все основания почитаться равноапостольным, поскольку через него очень большое количество людей обратились к вере, и сейчас, наверное, наша русская церковь просто немыслима без всех вот этих последователей отца Александра.
Продолжим прослушивание старого видеоархива бесед диакона Андрея Кураева небольшим отрывком рассуждений о проблеме интерпретации первых глав Библии.
В старой монашеской книге в Патерике есть такая история. Монах раз в неделю приходил из своего скита. А, кстати, слово «скит» знаете, что означает? Дам подсказку. Это вообще не славянское слово. Оно египетское. Шахид. Не шахид. Хотя, может быть, здесь есть связь. Шахид – взвешивание сердца означает. То есть место, где взвешивается сердце. Вот. Так вот, из своего скита египетский монах, это название местности в Египте, из своего скита монах раз в месяц приходил в деревню и там менял свои корзины, которые плел на хлеб. Ну, приходит он однажды, а хозяйка дома одна. Муж уехал. И тут у него начинается борение у монаха, и он начинает приставать к этой хозяйке, ну давай быстренько, там пока мужа нет. Женщина оказывается более такой твердой в вере и заповедях, чем этот монах, и она отнекивается. Но силенок-то у нее мало, а монах-то крепкий, и она и так всяк, да вообще там месячные, то есть все пятое и десяток, пробует уклониться, а он все, зараза, все пристает. И тут в решающую минуту действительно появляется муж. Ну, из окна видно, далеко он идет. Ну, конечно, тут весь пыл у монаха проходит. Все нормально. И тут эта женщина говорит монаху: ну вот видишь, как хорошо, что я тебе не поддалась. А ведь иначе мы бы уже совершили грех и сидели бы порознь. Вот этот вот последний кусочек фразы, вот он особенно драгоценен. Это очень точно, что это совершенный грех. Он действительно не соединяет, а он скорее разделяет людей. И на примере Адама и Евы это как раз очень хорошо было видно. Хотя вновь говорю, непосредственный грех совсем не был в том, что они вступили в какие-то сексуальные отношения. Ни в этом грех никак. Затем второй раскол в отношениях с Богом. Бог кажется чем-то чужим. И третий раскол в отношениях с самим собой. Разум и чувства разошлись настолько, что повинуясь своим чувствам, Адам становится способен на очень странные поступки. Вот от Бога под стулом прячется. И вот Господь обращается: «Адам, где ты?» И затем говорит Адаму: «Почему ты там под кустами?» «Я прячусь, потому что я наг». Бог спрашивает: «А кто тебе сказал, что ты наг?» Вот тут выясняется, что произошло. Заметьте, Бог не обвиняет Адама. Он дает ему шанс рассказать, покаяться. Адам отказывается от этого шанса. Его ответ следующий. «Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел». Вот первый стукач в истории. При этом поражает сама психология Адама. То есть такое ощущение, что он не имеет права сказать «нет». Раз сделано предложение, обязательно надо согласиться. А Бог обращается к Еве. Та сваливает на змея. «Змея мне дал, я ела». Со змеем Бог не разговаривает. Значит, обратите внимание, Бог начинает свой разговор с того, кто совершил после всех и, значит, менее всего виноват. А значит, ему легче покаяться и дать другим пример покаяния. Но этого не происходит. Со змеем Бог не разговаривает, их отношения уже задолго до этой истории выяснены, там покаяния быть не может. И вот после этого уже исследует приговор. Обращаясь к мужу, Господь говорит, что «в поте лица твоего будешь возделывать землю». Значит, вот теперь появляется этот труд. Грех был в том, что человек от труда отказался, а теперь придется работать. К жене сугубое наказание. В муках будешь рожать своих детей. И тем не менее к мужу будет влечение твое, а он будет господствовать над тобой. И, наконец, завершается этот рассказ эпизодом, который в богословии называется протоевангелием, первым евангелием. Что семя жены будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Это сказано змею о семени жены. У жены нет семени, поэтому это воспринимается как пророчество о девственном рождении Христа без земного отца. Соответственно, отношения семени жены и змея именно такими и оказываются. Христос сокрушает державу сатаны, но не без потерь со своей стороны. То есть все равно и самому Христу пришлось искупителю пройти для этого через смерть. Но тем не менее, вот библейский рассказ о грехопадении кончается такой нотой пророчества, нотой радости, надежды и обещания. Это означает одно – Бог не отвернулся от человека. Бог умеет терпеть наши неудачи, и поэтому у человека есть надежда на то, что Бог есть любовь. Один из смыслов, который мы выводим в целом из этого рассказа, состоит в том, что на человеке лежит ответственность за свою судьбу и за судьбу всего мироздания. «Проклята земля за тебя». Вот эта фраза экологической ответственности человека. Она будет произрастать тебе, волчице и тернии. У человека нет права, в отличие от язычника, списать катастрофы на войну богов между собой, на какие-то дочеловеческие катастрофы в истории мироздания. Человек – ключевая точка мировой истории. И поэтому позднее уже в новозаветных посланиях будет сказано, что вся тварь до ныне мучится и стенает, ожидая откровения сынов человеческих, ибо тварь не своей волею покорилась суете, но волею покорившего ее. То есть перед нами идет определенная космодицея. Да, в мире жить трудно, но не мир в этом виноват. И поэтому не мир надо хулить, уничтожать, а надо преобразить самого человека и научиться быть хозяином своего сердца и своих чувств. Вот это и есть главный урок, который выносит церковь из библейского рассказа о грехопадении человека.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Почти весь XII век византийский императорский трон занимала династия Комниных. Эта династия способствовала процветанию науки и литературы. Император Алексий занимался богословием, покровительствовал ученым, ходил на диспуты с еретиками. Его супруга Ирина любила читать Максима Исповедника за обедом. Вернее, ей читали вслух. Дочь Анна Комнина написала воспоминания об отце, целую историю. Это одно из лучших произведений того времени. А она одна из лучших византийских писательниц. В переводе на русский есть ее сочинение «Алексиада». Места профессоров распределялись самим императором, то есть он лично следил за образованием. Была построена им так называемая школа при сиротском доме. Скромно звучит, однако на самом деле это огромное учебное заведение, целый комплекс, в котором учащиеся получали блестящее образование. Алексей Комнин добивался, чтобы церковь открывала и свои школы. Структура образования была похожа с западной. Тривиум и квадривиум – наследие античности. Тривиум – это грамматика, риторика и философия. Квадривиум – это астрономия, геометрия, арифметика, музыка и словесность. Из духовных писателей XII века прежде всего надо сказать о Ефимии Зигабене, известный тогда экзегет и полемист. Толковал прежде всего новозаветные тексты, в частности, Четвероевангелие. Эти его труды издаются до сих пор. Их ценность заключается в том, что он везде старается увидеть смысл буквальный. Всегда обращает внимание на разночтения евангелиста. Хотя иногда помещал в свои письмена и символические интерпретации, и тогда значение его рассуждений сильно обесценивалось. Ну вот, например, относительно чудесного улова множества рыбы будущими апостолами по слову Иисуса. 153 больших рыб было поймано, и казалось, слава Богу. Но толкователю нашему не давало покоя само число 153. И он начинает копать. Оказывается, в античном естествознании считалось, что есть всего 153 вида рыб. А иудео-христианские толкователи еще ранее просчитали, что словосочетание «Иисус Христос» в Новом Завете встречается тоже 153 раза. И вот Ефимий толкует, что цифра 100 обозначает количество языческих народов, а число 50 – количество иудейских общин. Осталась тройка. Она, оказывается, намекает на то, что все они должны уверовать в Святую Троицу. Вот такое забавное и вполне хулиганское толкование в духе той эпохи, когда придавали неадекватное значение цифрам, гематриям, цифровым значениям букв и прочему. Для удобства Ефимий делит Евангелие на кусочки. Нет, не зачало и не главы. Последние появляются лишь в схоластических кругах. Например, в Евангелии от Матфея у Ефимия получилось 68 таких главок, у Марка 48, у Луки 83, а у Иоанна всего 18. Почему 18? Ну, вы помните, половина Евангелия от Иоанна – это страсти Христовы. По елику Ефимий пользовался для своих толкований разными переводами. До нас дошли фрагменты некоторых утерянных текстов, в частности, Дидима Слепца, Севира Антиохийского, Феодорита и прочих. Он приводит фрагменты этих писаний, а для историков и богословов это большая ценность. В общем, был таков византийский богослов, писатель и экзегет Ефимий, почивший в Боге в 1118 году. На этом мы сегодня и остановимся с вами, а продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!